«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем свои вопросы Андрею Крайнему, статс-секретарю Евразийского банка развития. Андрей Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Я уверен, абсолютное большинство наших слушателей знают вас в первую очередь как руководителя агентства по рыболовству в прошлом. Но вы, в общем, эту тематику и сейчас не оставили. Нам известно, что вы президент Федерации рыболовного спорта России. Если будет время, вот к этому разговору тоже, наверное, вернемся. Пока давайте я всех призову к честности. Я вот вас представил. Президент, статс-секретарь Евразийского банка развития. Бог весть, что банк такой.
Что это?
Смотрите, что это? Мы про банки знаем, что это финансово-кредитные организации. Если читать про вашу организацию, понятно, что вы скорее финансовая контора, но не кредитная. То есть вы за ним не кредитуете, не выделяете средства. Давайте объяснять, кто вы такие.
Нет, Сереж, не совсем так. Мы кредитуем и выделяем средства. Давайте объясним, кто мы такие.
Давайте, да, совсем просто.
12 лет назад, ну, почти день в день вот с нашим эфиром, был создан Евразийский банк развития. Идея принадлежала президенту Казахстана, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, которую мгновенно сразу поддержал тогдашний и нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. О чем, в чем была идея, о чем шла речь? Так как наши страны, а надо сказать вам, что в Совет банка и участниками банка являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия, то есть
Евразийский экономический союз, да?
Да, Евразийский экономический союз. А возникла идея создать банк, который бы мог вкладывать деньги. Государство выделяет деньги в основной капитал, каждое государство, ну, в силу, понятно, возможностей.
Ну, все-таки, а как это регламентируется? Именно в силу возможностей или есть критерий? С вас столько-то процентов от там, годового капитала?
Там есть 100%, ну, как в любой организации, там, пакету Российской Федерации, пакету Казахстана. Понятно, что возможности разные. Но разве можно сравнивать Россию и Киргизию, да, при всем уважении?
Это, понятно, что
разные размеры экономик, разные возможности.
Российский вклад более половины?
Больше половины, да. Второй по значимости пакет у Казахстана, но, вы знаете, это не значит, что большую часть денег мы вкладываем в Россию. Хотя я буду сегодня называть какие-то примеры, может вдруг показаться, что мы больше денег вкладываем в Россию, но, однако, при аналитике мы видим, что больше всего инвестируем в Казахстан по деньгам. Так вот, да, был создан банк, ему исполнилось 12 лет, буквально на прошлой неделе. Он довольно активно и успешно работает на просторах Евразэс. Мы вкладываем деньги в самые разные проекты. Чем отличается банк евразийский, банк развития вообще, в принципе, любой, от коммерческого банка? Во-первых, мы не работаем с физическими лицами.
Это понятно. Но у меня вопрос, в общем, основной был, извините. Да. Почему вы банк называетесь? Почему это не какой-то там фонд
У нас есть еще Евразэс. И фонд к банку, где выделяются гранты, такие гуманитарные, да, 2 миллиона на закупку медицинских препаратов там в Армении, допустим, да. Это беспроцентный и безвозвратный грант. Это просто выделение денег. Но мы банк. Мы даем деньги под проценты. Другой вопрос, что у нас, возможно, проценты ниже. Самое главное, вот в чем разница между коммерческим банком, не только потому, что мы не работаем с физиками. Самое главное то, что банки развития, в принципе, все, Азиатский банк развития, Европейский банк развития, Мировой банк, в конце концов, вкладывают деньги в инфраструктурные проекты, длинные, с долгой окупаемостью, то, на что коммерческие банки не идут. Ну, то есть, ну, представьте себе, надо построить мост. Срок окупаемости 15 лет. Ни один коммерческий банк под это деньги не даст. И получается, что это либо государственный проект, либо частное государственное партнерство. Надо построить дорогу железную, надо построить дорогу шоссейную и так далее. Поэтому мы выделяем деньги, я готов привести примеры.
Давайте все еще пока продолжим разбираться кто вы такие. Смотрите, вы когда перечислили правительства стран, которые участвуют в вашем проекте, я, возможно, прослушал, вы Белоруссию не назвали.
Белоруссию назвал.
Назвал.
Сереж, да, да, конечно.
Окей. Тогда я правильно понимаю, что вот весь капитал банка – это все-таки государственные средства?
Да.
Или привлекаются и
нет,
частные?
Нет, частные не привлекаются. Изначально капитал банка – это вклады государств, но, однако, банк выпускает облигации свои, то есть мы занимаем на рынке деньги. Кстати сказать, рейтинг нашего банка выше рейтинга Российской Федерации. по международным рейтинговым агентствам. То есть банк надежный, банк привлекает деньги, мы привлекаем деньги в рублях, мы привлекаем деньги в тенге. Капитал наш уставной оплачен в долларах США, изначально создавалось.
К этому тоже еще отдельный момент. Да, когда вы сейчас сравнивали рейтинг вашего банка и рейтинг Российской Федерации, объясните, в каких критериях? То есть инвесторам интереснее работать через вас с государственными проектами, чем, через, с кем?
Чем через коммерческие банки. А почему рейтинг выше? Ну, тут понятно почему. Это геополитика. На самом деле. Конечно же, суверенный долг России, ну вот если я инвестор, и мне предлагают купить облигации банка, любого банка, или облигации Российской Федерации, я, как инвестор, предпочту облигации страны. Потому что Россия — это не Аргентина, Россия с 98-го года не допускала дефолтов, ну и так далее. Состояние платежного баланса очень хорошее у страны. Поэтому, но есть тема санкций, которые любым рейтинговым агентством, Fitch, другими, учитываются.
Закладывается в рейтинг страны.
Закладывается в рейтинг страны, да, на понижение. У банка такой проблемы нет.
Почему? Вы с точки зрения даже не агентств, вообще вот на уровне организации, да. Вы в чьем подчинении
находитесь? С точки зрения закона, да, с точки зрения закона, мы международная финансовая организация. Мы находимся в подчинении Совета банка, куда входят 6 министров финансов стран-участниц, возглавляет Совет банка премьер-министр Казахстана по должности. Ну, то есть независимо от фамилии. Премьер-министр Казахстана по должности. Хед-офиса, головная контора банка, находится в Алматы или Алма-Ате по-русски. Mm-hmm. А представительство большое находится в Москве, ну и в каждой стране, естественно.
Есть председатель правления местного.
Председатель правления банка всего Андрей Юрьевич Беленинов.
Бывший глава Федеральной таможенной службы.
Да, Федеральной таможенной службы, совершенно справедливо. В правлении банка представители Казахстана есть, ну и так далее. Совет банка принимает решение от 100 миллионов долларов. Так. И утверждает стратегию, ну, условом, занимается вопросами стратегии. Оперативным управлением занимается правление банка.
Вы сами заговорили о рейтингах и о том, как mm-hmm. на вас смотрят, как вас сравнивают mm-hmm. с прочими организациями, там, с целыми странами. Да. Дело в том, что Андрей Беленинов покидал свой пост со скандала. Мы знаем, что после этого то имущество, которое было изъято, те средства, которые были изъяты, они ему были возвращены, да. К нему претензий не осталось. Но вот этот фон скандальный, mm-hmm. он все равно существует. Можно оценить, влияет ли это как-то на
вы знаете, ну, деятельность нашего отделения? Я наблюдаю за контактами Андрея Юрьевича, ну, в силу должности своей. Хочу вам сказать, что никакой проблемы нет. И, в общем, в общении с премьер-министрами стран-участниц, с министрами финансов, была вот у него очень плодотворная, интересная поездка в Объединенные Арабские Эмираты, в Китайскую Народную Республику, нет таких проблем. И вы понимаете, какая штука? Вообще, мне представляется, что больше вот эта тема скандальная, которую вы сказали, больше всего интересует, по-моему, только журналистов. Да? В Китае, например, это вообще мало кому интересно, равно как и, не знаю, в Киргизии. А потом, давайте так, вот на мой взгляд, я выскажу свое собственное мнение. История закончилась пшиком, ничем. И если вы помните вот эти обыски громкие, да, которые проходили у Андрея Юрьевича, с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, я не юрист, но и моих знаний достаточно, чтобы понять, что у свидетеля проводить обыски, ну, мягко говоря, это довольно вольное трактование ситуации.
Ну, при претензии к процессуальной стороне вопроса высказали и премьер тогда, и президент.
И президент, да. Сказал, да, если вы помните оценку, да, Путина, когда рассказал, слушайте.
Опять же, если я верно припоминаю и понимаю, Беленинова, да. Вот на этот пост председателя назначил лично президент тогда.
Но на этот пост президент, нет? Назначить не может.
Это
никого,
выборная должность.
Потому что эта должность... ну, как сказать, выборная. Российская Федерация имеет право предлагать председателя правления. Uh-huh. И правительство Российской Федерации, а не президент, предложило акционерам банка на эту должность назначить Беленинова. Акционеры согласились. Вот такой механизм.
Понятно. Я слушателям напомню, что мы сейчас беседуем с Андреем Крайним, статс-секретарем Евразийского банка развития. Все еще пока разбираемся, что из себя представляет организация. Вы так кратко описали устройство в целом. в нашей стране, как действует ваша организация? Есть только вот столичное представительство, например, есть там офисы рассеянные по стране?
В России у банка два представительства. Одно находится в Москве, другое в Санкт-Петербурге. А в Казахстане одно, ну, головной офис находится в Алма-Ате, представительство находится в Астане. Угу. Во всех остальных странах по столицам. Минск, Душанбе, Ереван и так далее. Бишкек.
Штат организации.
270 человек. Штат небольшой, но, вы знаете, больше, наверное, не нужно, потому что...
Они бюджетники?
Ну, что значит бюджетники? Банк зарабатывает прибыль, это же банк.
То есть, ну, они не бюджетники, они не получают зарплаты из бюджета, а именно
нет,
из...
конечно. Банк зарабатывает сам, банк прибыльный. Хотя, кстати сказать, Сереж, вы знаете, вот как-то не покажется, может быть, нашим слушателям парадоксальным, извлечение прибыли — это совсем не самая главная задача банка. То есть хорошо, что он прибыльный, но это не, вообще не критерий успеха для банка.
Я просто пытаюсь...
Для банка развития.
Границу любого. Обнаружить между вот государственным участием во всей вашей истории и... коммерческим компонентом.
Все очень просто. Вот представь, вот как это создавалось. Значит, государства во множественном числе принимают решение создать банк развития, вкладываются в основной капитал, нанимается в некий штат сотрудников, и дальше банк работает без вливаний от государства. Государства, участники контролируют, определяют стратегию банка, да, вот министры финансов наших шести стран принимают стратегические решения, оперативным управлением занимается правление банка. И, собственно, мне странно представить себе, чтобы мы обратились к Минфину Российской Федерации или к Минфину Республики Казахстан с просьбой дать нам еще немножко денег, а то мы все уже, те деньги, которые вы нам дали, мы все уже проели. Это совершенно исключено.
То есть я правильно понимаю, все государства только на начальном этапе вложились, конечно, потом вокруг этого капитала нарастало
все остальное. Да, 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 да.
Хорошо. А слушатели...
Банк формировал портфель кредитный и продолжает его формировать. Какие-то кредиты заканчиваются, деньги возвращаются, какие-то кредиты, истории какие-то начинаются. Есть очень много интересных историй, на мой взгляд.
Сейчас вернемся, вернемся впоследствии к конкретным проектам. Просто слушатели присоединяются. Не только же я здесь задаю вопросы. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Напоминаю, Андрей Крайний у нас в студии, представитель Евразийского банка развития, статс-секретарь Евразийского банка развития. Слушатель Мих предлагает сравнение. Это получается, вы МВФ СНГшного масштаба? Похоже?
Ну, мы не совсем Международный валютный фонд. Мы скорее... Европейский банк развития СНГ-шного масштаба. То есть в Европе есть банк развития.
То есть это, в принципе, такая планетарная традиция. Везде в различных образованиях везде есть банки развития.
Банки развития, совершенно справедливо. Они могут входить в капитал. Вот, например, когда мы дойдем с вами до конкретных проектов, я вам расскажу, да, у нас есть идея, есть очень любопытный проект на территории России. Мы хотим войти в капитал. Выдать кредит этой организации, войти в капитал для того, чтобы контролировать этот процесс, да, как он идет. И затем на каком-то этапе выйти из капитала, то есть продать этот пакет акций, естественно, зафиксировав какую-то прибыль. Вот. Но, понимаете, мы не даем денег, у нас, понимаете, к нам не может обратиться какая-нибудь компания-ритейлер, там, российская или казахская, и сказать: ребят, вы знаете, хотим купить, не знаю, поезд тушенки, не хватает денег, дайте денег. Вот это не наша история, понимаете? Дорогу построить железную — это наша
история. Я понял, инфраструктура — это ваша история.
Это наша история, да. В первую очередь инфраструктура. Длинные, сложные, долгие проекты.
Хорошо.
При том, что, кстати сказать, да, извините, в отличие от коммерческих банков, мы можем дать возможность первый год или первые два года не платить проценты по кредиту заемщику. Ровно для того, чтобы...
Вы привели такой банальный пример, ритейлер к вам обращается.
Да.
А кто, в принципе, ваши заемщики?
Наши заемщики, ну, БелАЗ, КамАЗ, Питерский водоканал, например. Вот 8 миллиардов рублей мы дали Питерскому водоканалу на совершенствование системы очистки воды в Санкт-Петербурге. Мы участвовали в строительстве западного скоростного диаметра в Питере же. Мы даем деньги... Богатырь Камиру — это огромный угольный разрез в Казахстане.
Ну, допустим, в угледобывающей промышленности я понимаю, как это там может отбиться. То есть, да, как люди заработают там, да, чтобы вам отдать проценты.
Да.
В случае, если речь идет, например, о возведении очистных сооружений, да, в Петербурге, как они там на этом, да, заработают так, чтобы вам проценты,
ну,
еще...
Ну, послушайте, вы же, когда живете в квартире, вы же платите за коммунальные услуги, да, за воду. А если система работает так, что из крана можно пить воду, ну, неужели вы не будете платить за это?
Ну, то есть из бюджета города.
Ну, как, это не бюджет города. Нет, это деньги, которые попадают в бюджет водоканала. Да, это государственное предприятие, да, действительно. Но, ну да, бюджет теми платежами, которые вы платите, граждане, горожане, угу, он и формируется, этот бюджет.
То, да, есть, исходя вот из этой конкретной конструкции, да, раз я за нее зацепился, да, получается, у вас государство берет займ, правильно?
Государственная компания, это не совсем государство, согласитесь.
Ну, почему же?
Но это же не Российская Федерация берет у нас займ. И даже не правительство Санкт-Петербурга берет у нас займ. У нас берет конкретный ГУП, государственное унитарное предприятие, там, или МУП, муниципальное унитарное предприятие. Да, оно принадлежит государству, но государство собственник.
Нет, но в разных предприятиях это по-разному организовано. Где-то собственник, где-то управление есть.
С точки зрения закона предприятие отличается только наличием, не наличием, а юридическим статусом собственника. Либо это государство, либо это частный инвестор. Вот, собственно, и все. Угу. В любом случае, то и другое предприятие целью своей, любое предприятие вообще на земле, ставит извлечение прибыли, да? Это первая строчка закона об акционерных обществах.
Ну, в случае с государством тут могут быть какие-то поправки.
Нет, то есть, в случае с государственными предприятиями нет, поправок не может быть. В случае с государством самим могут быть поправки. Почему? Потому что государство по-другому устроено, должно быть, во всяком случае. Государство тратит деньги, само государство.
На благополучие граждан.
Совершенно справедливо, да. Вовсе не собирается извлекать прибыль, потому что, ну, скажем, я не знаю, построить стадион в Волгограде, вряд ли это извлечение прибыли для государства, да? Вот если мы говорим там о чемпионате мира, о том, о чем все говорят сейчас.
Кстати, к чемпионатским, да, каким-то историям вы подключались?
Мы подключались вот каким образом? Единственное, опосредованно, косвенно, мы инвестировали, кредитовали, точнее говоря, строительство западного скоростного диаметра в Питере, что позволило разгрузить город прилично очень.
Он же платный, верно?
Да. Ну, там частное государственное партнерство. Но вы можете совершенно, понимаете, у вас другое качество езды, вы едете, а не стоите. Как любой, наверное, автолюбитель или автовладелец, вы меня поймете.
Игорь спрашивает, а вот задания или проекты кто выдает? Правительство? В общем, как это работает? Кто на кого выходит?
Нет, задания нам никто не выдает. У нас есть план, свой собственный план, который мы для себя определили.
То есть вы
должны,
ищете проекты, а
должны,
они на вас,
ну, условно говоря, да, мы пишем сами себе задание на год. Мы должны найти проектов и прокредитовать наших заемщиков на 1 миллиард долларов в год. Ну, к примеру, угу, цифра условная. И у нас работают проектные блоки. Блок энергетика, блок агропромышленный, понятно, блок горнодобывающий и так далее. И вот эти проектные блоки наши менеджеры-проектанты, работая с заемщиками, потенциальными заемщиками, приносят в клюве те или иные проекты. Они, обычно они очень сложные. Это совсем не, вот, не так, как в коммерческом банке.
Были ли случаи, когда заемщик не смог вернуть займ?
Бывали такие случаи. Мы увеличиваем провизию на этот случай. У нас была одна история в Казахстане, когда заемщик обанкротился и не смог с нами рассчитаться. Конечно, ну, понимаете, 100 и 100 не бывает. Понятно, что есть какие-то... Есть истории и неуспеха, не только истории успеха. Но 99% наших кредитов, они возвращаются.
Ну и все-таки в таких ситуациях, когда нет возможности вернуть займ, что срабатывает? Например, государство тогда подключается в этой ситуации, из бюджета компенсирует?
Вы знаете, по-разному, да, потому что у нас все-таки объединение такое. Это же не единая страна, это содружество стран. Поэтому бывает по-разному. Например, в Беларуси государство гарантирует кредиты. Так, там устроено так просто. И в этом смысле в Белоруссии с точки зрения банка давать совершенно безопасно деньги. А в случае с Казахстаном или в случае с Россией, это ответственность заемщика самого. Если заемщик не дает деньги, по каким причинам, банкротство, нет. Понимаете, опять, не так пошел бизнес, это та история, которую мы готовы услышать, готовы подключиться, готовы чем-то помочь.
Нет, просто если там государство так прочно завязано на всю эту историю, можно, наверное, ожидать, интуитивно догадываясь, что да. государство в такой ситуации подключается, и тогда из бюджета просто
очень
возмещает.
Очень неохотно подключается государство, как вы понимаете, да, из бюджета отдавать деньги не хочет никто, это нормальная такая позиция. Но в Беларуси есть такая практика. Если мы говорим о Казахстане, России, или Киргизии, или Армении, такой практики нет, но ситуации разные. Ну, допустим, к вам обращается ваш заемщик, говорит, ребят, извините, ради бога, но вот что-то пошло не так, ситуация на рынке изменилась, там, не знаю, доллар вырос, что-то еще случилось. Сейчас отдать не могу или могу вот столько отдать? Тогда мы садимся, заново рассматриваем ситуацию, даем какие-то льготные периоды, пытаемся работать.
Ну, знаете, короче, от прочего бизнеса никак это не отличается. Все, вот в принципе,
в этом смысле
готовы
нет.
Решать
в этом,
такие.
В этом смысле нет. У нас единственное, что проекты сложнее гораздо.
Штука такая, что сейчас президент Путин в Минске, возможно, уже, возможно, еще только прибудет туда. В связи с этим просто любопытно. А с Белоруссией, с Минском какие проекты есть, которые вот силами Евразийского банка поддерживаются?
У нас есть проект с БелАЗом, очень любопытный. У нас был проект с белорусским калием. Он просто закончился. Очень хороший заемщик, как вы понимаете. Сейчас в проработке несколько проектов, не хочется называть, потому что еще, что называется, не высохли чернила. А в Белоруссии достаточно мощная промышленность существует. Промышленность, причем экспортоориентированная, не только на Россию, но и...
На еще более внешние
рынки по отношению к Беларуси. Поэтому достаточно нормально работает, хотя... бывает всякое, и я думаю, что... Да, вот, кстати, сказать. Смотрите, у нас есть проект СКАДа, да, в Подмосковье, центральная кольцевая автодорога. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы одна из больших белорусских строительных компаний, а мы участвуем в кредитовании этого проекта, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы одна из белорусских строительных компаний была субподрядчиком на этой стройке. Да, Беларусь строит хорошо, быстро. Достаточно вспомнить биатлон и стадион в Сочи, который они построили, наверное, быстрее всех остальных объектов. Уж белорусы его строили. Вот мы внимательно, мы в процессе этой работы, и если так произойдет, то, соответственно, банк будет кредитовать компанию. То есть, понимаете, что нам еще интересно очень? Нам интересны интеграционные процессы. Угу.
Чтобы компании из одной страны приходили
совершенно,
в другую, там работали.
Да.
По тому, что вы говорите, создается ощущение, что все-таки основное направление контактов вот, российского офиса, российского представительства – это Казахстан. Правильно?
Понимаете, в Казахстане самые большие,
проекты?
Не считая России, конечно, самые большие кредиты. Дело в том, что экономика Армении, Киргизии и Таджикистана – она, конечно, по размерам совершенно небольшая. Но нельзя сравнивать. Потому что если вот по ВВП, как не считаете, Россия, Казахстан, потом тут все остальные страны. Мы работаем и в Таджикистане работаем в Киргизии, но довольно тяжело. Но смотрите, я вам приведу пример. Таджикистан. К нам обратилась...
Слушайте, а Таджикистан в Евразийский экономический союз
не входит?
Но тем не менее,
в банк входит.
Банк
в принципе, открыт для новых членов, и банк может быть шире, чем Евразес. Потому что я не исключаю совершенно того, что в банк...
Слабо китайцев туда
в банк подключить. Может войти Узбекистан. В банк может войти Китай каким-то образом. Хотя у Китая есть свой банк развития, китайский.
Догадываюсь.
Единственное, хочу вам сказать, я опять-таки выскажу свое личное мнение. С китайцами мы работаем, и будем работать, и будем выходить на рынки капитала китайского. Но... если Китай войдет в состав акционеров банка, они очень большие, как бы они нас не задушили в объятиях. Поэтому с Китаем надо... Мы очень хотим с ними работать, и они с нами хотят работать, но мне представляется, надо в достаточной степени аккуратно это делать.
Я слушателям напомню, что мы последние полчаса беседуем со статс-секретарем Евразийского банка развития Андреем Крайним. После новостей этот разговор продолжим. Тут несколько сразу вопросов было от слушателей. Что значит статс-секретарь? Коротко могу
хорошо
объяснить.
Да. После...
Не-не-не, вот у нас есть буквально полминутки, если можно.
Ну, статс-секретарь — это очень просто, да, статс — это государственный. Ну, секретарь — это секретарь. Я бы не проводил аналогии с Белым домом США и госсекретарь. Госсекретарь — там министр иностранных дел. Здесь, ну, мы можем в какой-то
степени...
Советник? В какой-то степени, нет, не советник. А, госсекретарь, я занимаюсь... GR, то есть Government Relations, отношения с правительствами наших стран. Я занимаюсь Public Relations, то есть общением
со СМИ, медиа и всеми
с прочими. Общественными организациями, и я отвечаю за работу наших представительств.
Это Андрей Крайний. Разговор с ним продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Андреем Крайним, статс-секретарем Евразийского банка развития. Раз в предыдущей получасовке закончили на том, что вот по странам-участницам этого проекта прошлись, Белоруссию упомянули, Казахстан упомянули, про Армению сейчас интересно поговорить, потому что премьер-министр новый, пришедший на этот пост непростым путем. С тех пор, как вот в Армении новое руководство завелось, как Никол Пашинян возглавил правительство, что-то менялось, были какие-то контакты, они там вообще знают, что, оказывается, их вот страна еще в таком проекте участвует?
Ну, во-первых, они прекрасно знают об этом.
Нет, я имею в виду, команда-то новая, это не первое, что на ум приходит.
Ну, новая команда, насколько она новая? Новая команда первых лиц, да, там, да. Новый премьер-министр, хотя он был депутатом парламента армянского, поэтому тоже вовлечен был тем или иным образом в госдела. Но, например, если взять министра финансов, министр финансов новый, но он был заместителем министра финансов, обязателем Центрального банка Армении. То есть сказать, что это совсем прям новые люди, откуда-то пришедшие из леса там, или спустившиеся с горы, это не так. Это довольно опытные госуправленцы. Что касается изменений, я, сказать откровенно, ну, их не может быть, по-моему, по определению. Любой человек, который приходит к власти в Армении... Ну, де-факто он пророссийски настроен, поэтому и евразесовский, потому что, ну, если вот вспомнить географию, представьте себе, да, Армения, четыре границы, Грузия, Иран, Турция, Азербайджан, достаточно, да, как говорили древние, умному достаточно. Отношения с Азербайджаном тяжелейшие, потому что есть Нагорный Карабах, Турция традиционный союзник Азербайджана, и волей-неволей... Если вы помните, это первая поездка Никола Пашиняна была к президенту Путину. И сейчас планируется еще одна встреча. Поэтому никаких изменений мы не ждем абсолютно. Единственное, в Совете банка произошло изменение, но в силу того, что поменялся министр финансов, сейчас вице-премьер правительства будет входить в Совет банка нашего. То есть мы получили уже все документы, необходимые для этого. Так что я никаких изменений не вижу. Возможно, что в бизнесе будут какие-то подвижки. Там, все-таки группы бизнеса ориентированы на одну власть.
Так вот, ну, будет ли он там, этот бизнес, энергичен достаточно после того, что там произошло, после потрясений политических, ну, чтобы участвовать, затевать какие-то,
да,
новые проекты?
Ну, вы знаете, вот, например, группа компаний «Ташир», да, которая довольно известна в России, в Москве очень много строит. Армяне этнически владеют этой компанией. Они сейчас разрабатывают проекты, и мы с ними вместе работаем довольно тесно и плотно, разрабатывают проекты инвестиций на собственных деньгах, с нашим участием, инвестиций в Армению. Поэтому перемена власти, например, вот Самвела Карапетяна, руководителя группы «Ташир», не испугала. Я полагаю, что, ну, принципиально... Понятно. А потом, понимаете, это ведь не было какой-то там революции достоинства, бархатной революции роз и так далее. Просто, насколько я так вот по прессе могу судить, Серж Саргсян, который был премьер-министром, да, республики, будучи президентом, когда они переходили на парламентскую республику, принимали соответствующий закон, он сказал публично, что он не будет премьер-министром. И республика восприняла его приход в кресло премьер-министра как...
Нарушение обещания.
Нарушение обещания, да.
Ну да, и против этого возразили. А, вопрос вот какой. Вы кредитуете в чем? В долларах же, правильно?
Мы кредитуем по-разному. Мы кредитуем в долларе, мы
в национальных валютах,
в тенге, мы кредитуем в рубле, да. Но самые хорошие условия мы даем по доллару, потому что у нас он самый дешевый.
Ну, говоря совсем где-то... примитивным языком, условия — это проценты, сроки,
да,
под,
да,
доллар.
Да, да, да. Самое главное — это проценты, конечно. То есть сроки 3, 5, 7, 10 лет, угу, сроки кредитов.
При том, что регулярно рассуждают люди о том, насколько вредна зависимость от доллара для мировой экономики. Вы перед собой ставите задачу перейти, может быть, строго на национальные валюты?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Это предмет наших дискуссий в банке. Мы ситуацию рассматриваем с разных сторон. Лучше всего, конечно... И мы сейчас над этим работаем, создаем систему...
На рубль перевести.
Позволяющую, ну, перейти на рубль, мы все-таки банк 6 стран, а не российский. Мы, еще раз хочу подчеркнуть, мы международная финансовая организация. Де юре мы офшорный банк для России. Мы существуем в России на основании соглашения с правительством Российской Федерации. Несмотря на то, что Российская Федерация акционер. Угу. Да. Поэтому мы должны учитывать интересы всех наших участников, а не только Российской Федерации. Но... Конечно же, доллар как мировая валюта действительно становится неудобен для многих. И не только в силу геополитики, не только в силу торговых войн нынешних, но и потому что, смотрите, что получается. Вот вы заемщик, вы владелец какой-то компании. Я прекрасно понимаю вас, когда вы приходите в банк, и говорите, доллар. Я бы хотел взять в национальной валюте. Почему? Ага. Если вы не экспортер. Если вы продаете что-то за рубеж, за доллар или за евро, то, в принципе, вы нормально себя чувствуете. Если вы работаете в рублевой зоне, в зоне тенге, в зоне сома и так далее, то, конечно же, вас не может не оставлять мысль, а что будет с курсом доллара, если вы взяли в долларе кредит. А если вдруг доллар подорожает по отношению к национальной валюте, как вы будете отдавать? Вам придется отдавать больше. И хеджироваться, то есть страховаться от этих рисков, можно, но это тоже денег стоит. Поэтому выгоднее работать в национальной валюте. У нас сейчас очень много заявок от наших заемщиков или потенциальных заемщиков, которые хотят занимать в национальной валюте. Да. Мы только что разместили облигационный займ в Казахстане, в тенге. И мы довольно, ну, на хороших условиях привлекли тенге. Поэтому можем сейчас выдавать кредиты в тенге.
Ну, то есть задача, например, отказаться от долларовых кредитов.
Вы знаете, я говорю еще раз, да, пока это методом мозгового штурма мы пытаемся, но довольно сложно, потому что перейти на одну какую-то валюту мы не можем. Мы бы хотели перейти на две валюты, скажем, на рубль и тенге, кредитовать киргизские, армянские, белорусские компании в рубле, да, а казахские в тенге.
Слушайте, извините, что перебиваю, да, просто да, мысль, да, да, пришла. Конечно. А были истории, когда бы... компании в одной стране кредитовались в валюте другой страны, участницы вашей организации.
В рубле кредитовались.
В рубле.
Да. Белорусские компании кредитовались в рубле. Но опять-таки, понимаете, бизнесмены очень хорошо умеют читать, как правило, очень хорошо понимают свою выгоду. Если, ну, представьте себе, я компания, которая производит продукцию, белорусская компания, и 80% этой продукции я отгружаю в Российскую Федерацию. Ну, конечно, мне выгодно кредитоваться, ну, да, в рубле. Я же выручку получаю в рубле. Поэтому почему нет? Короче говоря, очень хочется избавиться от доллара как основной валюты.
Но при этом самое выгодное предложение все равно.
Не совсем избавиться, да. А вот просто лучше всего накопить, конечно, потенциал для кредитования в рубле и в нацвалютах. И вот что еще важно: никто не делает расчетов, это сложно очень, в валютах национальных между собой. Ну, понимаете, да, надо все время зачитывать курсы тенге и рубля, к примеру, в российско-казахстанских расчетах. Мы первый такой расчет провели. Мы сейчас создаем расчетно-кассовый центр свой, впервые в истории нашего банка. И я, ну, пожалуй, уверенно вам скажу, что в следующем году мы будем производить расчеты в национальных валютах между участниками Евразес.
К криптовалютам присматриваетесь как к явлению? Не знаю, вы говорите, вы там штурмуете что-то постоянно.
Мы, ну вот мы рассуждаем о долларе. Что касается криптовалюты, то тут, наверное, мы совпадаем с Германом Оскаровичем Грефом.
Что, да, еще
который,
рано?
Который играл в биткоины, да, потом сказал, я все продал, так купил для того, чтобы попробовать. Мы не покупали биткоины. У меня была смешная семейная история. Наши сыновья, одному 25, другому 18, пришли поочередно к нам с женой, со словами, что мама, папа, надо срочно покупать биткоин, они растут, они вот, мы сейчас заработаем массу денег. И моя жена сказала, дети, а что это такое биткоин? Мама, это криптовалюта, ты понимаешь? Ну, начинается объяснение там, насколько они могут объяснить. И жена моя задала очень простой вопрос. Она говорит, скажите, дети, а буханку хлеба я могу купить? Ну, мама, ты понимаешь, что не так все просто? Сказали дети. Она говорит, все понятно, я понял.
А короче, это не явление материального,
да,
мира.
Да, это не деньги, значит. Поэтому я думаю, что на криптовалюту надо смотреть. Я не думаю, что любая страна мира выпустит право, передаст или отдаст кому бы то ни было право
имитировать
валюту. Деньги, валюту, да, но мы произносим слово криптовалюта через запятую блокчейн, да, вот блокчейн, да, это то, что будет работать, то, что уже работает, это совершенно сумасшедшая, на мой взгляд, технология, очень интересная, технология похожа на кольчугу русскую.
Ну, это вы от избытка поэтичности.
Нет, а на самом деле, ну, что такое блокчейн, да? Блок – это блок, а чейн – это цепь. То есть каждый элемент сопрягается с другим элементом.
А, хорошо. Сейчас давайте от поэтических образов к конкретным историям. В указе президента, майском последнем, вот этом большом, там есть целый раздел, посвященный инфраструктурной ипотеке. Чем это, по сути, отличается от того, чем занимаетесь вы? Если я верно понимаю, это как раз вот некая идея о том, чтобы коммерческие банки кредитовали государственные проекты.
Да.
Вот как это на вас похоже? Конкуренты ли они вам
это
тогда?
Это довольно похоже на нас, но в отличие от коммерческих банков, мы этим занимаемся уже давно, не первый год. У нас очень прочные, на мой взгляд, позиции. И, вы понимаете, они, даже несмотря на майский указ президента, при всем моем уважении к майскому указу, они еще очень долго не рискнут этим заниматься. Приведу конкретный пример. Два примера. Оба на территории Российской Федерации. Вот смотрите, на Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение с тремя субъектами России о стройки, которая называется Белкомор. Да, Белое море, Коми, Урал. То есть, речь идет о железной дороге Архангельск, Сыктывкар, Соликамск.
Соглашение подписывается с субъектами, не с РЖД, не...
С субъектами. С РЖД это... Чуть вот дайте две минуты, я расскажу вам. Соглашение с субъектами. Ну, потому что по их территории проходит полоса отчуждения, там, выкуп земли и так далее. Это дело субъектов Российской Федерации. РЖД может быть подрядчиком, хотя есть и другие люди, которые умеют строить дороги. Но у нас в стране строят РЖД в основном. Так вот, дорога почти 1200 километров. Дорога, которая должна связать Белое море, север России с Уралом. Соликамск, Урал-Калий, понятно. Дорога рассчитана на перевозку 35 миллионов тонн в год грузов. Дорога эта нужна настолько, что о ней думали еще в 30-х годах.
Сейчас нет такой нитки.
Дороги
прямой.
Такой нет вообще, она нужна. Понимаете, в чем дело? Четыре страны в мире, для которых железные дороги, развитие дорог – это критично. Критично важно. Россия, Китай, Казахстан и Соединенные Штаты Америки. По протяженности самые большие страны. По тому, как располагаются люди, трудовые ресурсы. По тому, как, где и как находятся полезные ископаемые и биологические ресурсы водные. Я вот вернусь к своей бывшей теме. Очень простой пример. 80% рыбы ловится на Дальнем Востоке, 80% населения живет до Уральского камня. Да?
Нужно это все к нам привести, это понятно.
Вот, то есть вообще надо все привести, да, по-другому не получается. Так вот дорога, 1161 километр. Стоимость примерно 258 миллиардов рублей. Ну, я хочу посмотреть на... И, понимаете, это сама стройка займет определенное количество лет, и окупаться она будет. Да, перевозка грузов, платят грузоотправители, грузополучатели, все это хорошо, но это история лет на 15, не меньше. Хотел бы я посмотреть на коммерческий банк, который отвлечет такие деньги на такой срок. Мы к этому готовы. И второй пример. Это ВСМ, да, высокоскоростные магистрали. Мы подписали с РАО РЖД, с Олегом Белозером, генеральным директором РАО, подписали соглашение, опять-таки, на полях форума в Петербурге, о строительстве, ну, о начале работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Это то, что мы называем евразийским путем, это то, что китайцы называют шелковым, да, шелковый путь, это железная дорога, Берлин, Москва, Пекин.
На той стороне, ну, в смысле, по ту сторону границы, по знают сторону... про ваш проект, готовятся, конечно, к тому, ну, что можно будет...
Я, грех сказать, китайцы уже свой кусок построили. Uh-huh. А, дело в том, что, кстати сказать, мне неудобно, мне стыдно об этом говорить, как всякому, наверное, и стыдно об этом слушать, но Китай строит больше 2000 километров скоростных магистралей в год. Они сейчас строят в Тибете на высоте 4,5 километра дороги. Российская Федерация — ноль. Ноль. Ничего.
Сапсан... Как так может быть? Ну, что-то же...
Высокоскоростные магистрали, понимаете, да? Сапсан ходит по Николаевской железной дороге.
Ну, а есть ли запрос на такое... Есть ли запрос на это пассажирское сообщение такое? Потому что, ну, у нас есть авиация.
У нас есть авиация, но представьте себе, Шанхай, аэропорт, город, 30 километров, поезд идет 7 минут, да, 400 километров в час. А при таких скоростях вы доезжаете до Санкт-Петербурга за полтора часа. Да, кстати, 350-400 – это нормальная скорость, штатная, для высокоскоростных магистралей. По Николаевской железной дороге, спасибо Николаю Первому, который мы построили с Москвы в Санкт-Петербург, Сапсан больше 200 развить не может. Не потому, что он не может, а потому, что это дорога общего назначения. Но она не готова, но она не так построена.
Часто ли мы слышим о том, что возникают... какие-то очереди, и трудно добыть билеты, вообще трудно попасть из одной столицы в другую. Да, в общем, по-моему, нет. Да нет. Кто считал, что непременно нужно...
Понимаете, какая штука? Строить и ускорять. Если начнете считать время, да, мобильность, это ведь такое очень важное качество в 21 веке. Если начнете считать время, да, полет на самолете час 10, может быть, да, но вы сначала из центра Москвы доедете до Шереметьево, а потом, когда вы прилетите в Пулково, из Пулково доедете до центра Санкт-Петербурга. И у вас времени уйдет больше. Когда вы едете железной дорогой, вы из центра города попадаете в центр города. Даже Сапсан выгодно ехать.
Ну, это конкретно примерно
по скорости.
Для этих двух столиц.
Да. Но мы говорим сейчас с РАО РЖД о дороге Москва-Казань. Опыт Китая показывает, да и Европа, кстати сказать, тоже показывает, что высокоскоростные магистрали, они нужны. На Сапсан, кстати сказать, билет взять не так просто. Я не могу сказать, что прямо вот они... Ну, сейчас вообще история особенная. Но даже и в нормальный день, в пятницу из Москвы не уедете, в понедельник из Питера не уедете утренними рейсами и так далее.
Ну, это бытовые примеры, но у вас, когда вы в эти проекты вписывались, там все посчитано. Нет, там, и понятно, что запрос...
Мы продолжаем считать, что... будет создана управляющая проектная компания специальная. Мы к этому проекту, мы все, и РАО РЖД в первую очередь, мы к этому проекту давно подступаемся. Ведь на самом деле первоначально была идея построить чемпионату мира. Mm-hmm. Эту дорогу. И тогда бы Москва-Казань, вот вам, пожалуйста, да, там не 20 часов, а, не знаю, там, а 6.
Нельзя не спросить, самый большой, по крайней мере, медийный инфраструктурный проект «Крымский мост», вы как-то участвовали?
Никак. Никак не участвовали.
Именно из тех соображений, что
вы знаете,
санкции, вопросы...
Вы знаете, я вам скажу так, я в это время не работал в банке, когда начинался этот проект. Mm-hmm. Не могу вам сказать, обращались ли к нам за этим, за кредитованием. Угу. Поэтому мне даже трудно комментировать, почему так произошло. Но так произошло. Я понимаю, что СМП банк, наверное, участвовал в этом. Банк России, возможно.
Ну, может, там вообще без кредитов обошлось?
Может быть. Мне трудно судить, у меня просто нет информации никакой.
Слушателям напоминаю, что мы с Андреем Крайним разговариваем, статс-секретарь Евразийского банка развития. Присоединяйтесь, номер для звонков, прямой эфир 7373948. 7373948, код 495. Наушники, пожалуйста, надевайте, сейчас публика подтянется. У меня пока вопрос еще, вы говорили о том, что вот, а кто из коммерческих банков вяжется в проект с сроком на 15 лет? У вас какой максимальный тогда срок по кредитам?
Ну, максимальный от 3 лет, наверное, до 15.
До 15.
Наверное, да. Надо смотреть, понимаете, надо смотреть конкретные проекты. В принципе, можем дать и длиннее, но вам... длиннее это вряд ли возможно. Вряд ли кто-то обратится к таким проектам. Потому что, ну, в силу того, что просто он должен окупаться как-то. Остальные проекты — это уже проекты государственные, мне кажется. Там, где речь не идет о выгоде, а об общественном благе.
Хорошо, слушатели подключаем. Слушаем, вы с нами.
Здравствуйте, я Разум.
Да.
Хотел выразить благодарность Европейскому банку реконструкции и развития.
Это не банк реконструкции.
Я понял, развития. Я понял, я понимаю разницу, но я понимаю также и глубокую аналогию. То есть
да.
Система, структура, которая вкладывает деньги в капитал развивающегося предприятия и потом выходит отсюда. Вот, это очень рабочая схема, я в ней участвовал. Банк очень внимательно смотрит за правильностью развития предприятия, тем самым обеспечивает надежную траекторию движения. Вот. Ну и вторая маленькая ремарка. Известно, что по мусульманским установлениям процент брать нехорошо. Они против, скажем так, ростовщичества. И их мусульманские банки работают по похожей схеме также. То есть эта схема достаточно широко распространена, известна и себя хорошо показала. Спасибо им большое за это.
Да, как он сравнение с исламскими банками?
Спасибо. А исламские банки вынуждены действительно обходить запрет в Коране, равно как и израильские банки, к слову сказать. Но, вы знаете, мы вовсе не из установлений Корана исходим, когда рассматриваем вопросы эквити, вход в капитал и выход. Просто мы полагаем, вот я благодарен слушателю за эту ремарку, мы полагаем, что, во-первых, мы глубже изучаем ситуацию, мы можем на нее влиять, входя в совет директоров предприятия. И опыт европейского...
Да ладно, то есть вы, заключая некие договоренности по кредитованию, там оговариваете, например, такой момент, что наши представители входят в совет директоров?
Нет. Мы говорим о... Вот коллега, который позвонил, говорил о том, что есть хороший опыт Европейского банка развития. Мы этот опыт тоже используем. Он вообще есть у любого банка развития. Когда вы входите в капитал, вы даете деньги в акционерный капитал...
Там должны быть ваши представители. А,
ну нет, это естественно. Если вы покупаете 20% акций, то...
Ну по... да, вы в совет входите, да.
Вот я вам приведу пример. Опять-таки по железной дороге, да, мы сейчас рассматриваем очень интересный, на мой взгляд, проект «Тула-Жилдормаш». Это железнодорожное машиностроение, чрезвычайно тяжелейшая тема. Мне очень приятно сказать, что есть три центра компетенций, три центра строительства вообще железнодорожное. Железнодорожное машиностроение — это мы, Европа, австрийцы, которые подмяли под себя немецкие предприятия, и Америка. Китай не конкурент, что очень приятно, потому что мы их американцы их опережаем. Так вот, мы сейчас рассматриваем вопрос о вхождении в капитал этой компании. Компания очень любопытно развивается. Она старая, но советская еще. Но сейчас апгрейд прошла, конечно, и не один раз. И сейчас идет разработка принципиально новой машины для укладки железнодорожного полотна. Вы знаете... Я не верил своим глазам, мы сейчас читаем внимательно все расчеты, такое, ну, если верить бумагам, которые нам предоставляют, такое ощущение, что эта машина, которую вот сейчас проектируют наши инженеры, способна в разы увеличить производительность труда на железной дороге, в разы, то есть... 300-400%.
Насколько серьезные вложения нужны в это тульское предприятие?
Вы знаете, чтобы... очень небольшие. Речь идет о сумме 1,5 миллиарда рублей. Для банка это совершенно небольшие деньги. Но этого достаточно.
Ну а почему вы тогда? Мне кажется, за такими деньгами можно и...
Нет, дело в том, что...
коммерческим обратиться.
Я вам объясню. Дело в том, что рынок России, хотя это и большая страна, недостаточно широк для такого рода машин. Их мало надо, в принципе. Но есть Казахстан, который тоже заинтересован в этих машинах. А вот вам интеграция пошла, да, российско-казахстанская.
Вы, потому что есть прицел
Индия,
на...
Есть Индия,
на странных партнеров.
Есть Китай, есть Иран, ну и так далее. Вообще Азия.
Андрей Анатольевич, у нас остается около 2,5 минут. Я держусь просто от этого искушения на протяжении всей передачи. Более того, у нас довольно много рыбаков среди коллег здесь. Вы президент Федерации рыболовного спорта России.
Да.
Что вам известно о судьбе закона 166-го о рыболовстве, о сохранении, рыбалки? Да, о платной рыбалке?
Ну, 166-й закон действительно о рыболовстве и сохранении. Мы когда-то договаривались с Владимиром Владимировичем, что будет закон отдельный о любительском спортивном рыболовстве. Я так понимаю, что Минсельхоз подготовил поправки и вносит их в 166-й закон. Возможно, делается для того, чтобы быстрее закон прошел, но поправки меня лично не устраивают категорически. Потому что, когда мы говорили о том, что надо ввести билет рыбака и определить абсолютно условную сумму 1 рубль в день, с 365 рублей в год, для чего?
Для чего?
Для того, чтобы, ну, по оценкам у нас 20-30 миллионов рыбаков. То есть людей, которые раза два в год, хотя бы два раза в год, сидят суточки на берегу. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, понять, сколько нас... сколько рыбаков, для того, чтобы понять, какое антропогенное воздействие. То есть, сколько нас и где
мы
находимся.
Ну, то есть, статистическая задача.
Да, и где мы находимся. Да. Это первое. И второе. Этих денег, небольших, умноженное на совершенно сумасшедшее количество рыбаков, вполне хватит для очистки водоемов, для...
Допустим, сейчас те поправки, которые обсуждаются,
они предлагают от 1 до 5 тысяч рублей, и я лично уже начинаю это воспринимать как просто очередной побор, которые придумывают мои бывшие коллеги-чиновники, потому что 5 тысяч рублей, умноженные на 15 миллионов, ну, это 75 миллиардов.
Куда это потом пристроить?
Это прилично, да. И самое страшное, куда? Потому что мы говорили о том, что будет фонд, фонд, которым будут управлять не чиновники, а люди, известные всей стране, которые вызывают доверие у всей страны.
Федерация рыболовного спорта?
Нет, нет. Может быть, кто-то из федерации. Окей. Но... я не знаю, там, Владимир Владимирович Познер, там, доктор Рошаль. То есть люди, в порядочности которых страна не сомневается.
Но не государство.
Не государство.
А известно что-то о том этапе, на котором вообще находится вот это обсуждение? Кто куда что успел внести?
Ну, насколько я понимаю, поправки внесены в Государственную Думу. Пока в комитет по природопользованию. Пока в комитет. И если сейчас не начинать об этом говорить вслух, то опять за нас все решат.
Но... Подключают федерацию к этому диалогу?
Или к сожалению, Росрыболовство нас не включило даже в общественный совет при Росрыболовстве, хотя мы подавали соответствующие документы, увы.
Вот, так мы заканчиваем большой разговор о кредитовании. Это хорошо.
Это печальная ночь.
Что ж, спасибо. Статс-секретарь Евразийского банка развития Андрей Крайний был в студии. Приходите еще, интересно.
С удовольствием, спасибо.